Третья дорожка первой кассеты. Хорошо, Артур, тебе виднее. Но ты забыл про Альбуса Дамблдора. Пока он директор Хагвартса, никто не причинит Гарри вреда. Надеюсь, Дамблдору все это известно?
Конечно.
Мы попросили у него разрешения выставить у всех школьных ворот стражей из Азкабана. Он согласился, правда, без особой радости.
Без особой радости? Но почему?
А вдруг они поймают Блэка?
Дамблдор не выносит стражей Азкабана. Тяжело вздохнул мистер Уизли. Как и я, впрочем. Но, имея дело с таким злодеем, приходится объединяться с кем попало. Но если они уберегут Гарри, то я впредь и слова дурного о них не скажу. Устало молвил мистер Уизли. Поздно уже, пойдем-ка спать, Молли. Услыхав скрип стульев, Гарри на цыпочках поспешил в бар, где его никто не заметит. Дверь гостиной отворилась, и в коридоре послышались удаляющиеся шаги четы Уизли. Пузырек с крысиной микстурой валялся под столом, где они ужинали. В комнате супругов Уизли хлопнула дверь, и Гарри помчался наверх. На лестнице близнецы помирали от хохота, слыша, как в поисках значка «Перси». Все кверху дном перевернул у себя и у Рона. «Это мы его взяли, и смотри, как усовершенствовали!» — шепнул Фред Гарри. На значке красовалась «Серьезная шишка». Гарри выдавил улыбку, отнес Рону крысиную микстуру и, придя к себе, лег на кровать. «Вот оно что! Сириус Блэк охотится за ним. Все ясно». Фадж был снисходителен, потому что обрадовался, что Гарри жив. Гулять велел лишь в косом переулке. На завтра Фадж предоставил две министерские машины, чтобы Уизли присмотрели за ним, пока он не сядет в поезд. В соседней комнате слышались приглушенные голоса. Гарри лежал на кровати и думал, что ему почему-то совсем не страшно, несмотря на то, что Блэк одним проклятием убил 13 человек. Мистер и миссис Уизли думают, что, узнав правду, Гарри испугается. Но миссис Уизли права. Там, где Дамблдор, ему ничего не грозит. Говорят, Дамблдор — единственный, кого боялся лорд Волан-де-Морт, а Блэк — правая рука темного лорда. Значит, и он его боится. А потом еще и те охранники Азкабана, о которых все постоянно говорят. Похоже, что при виде их люди теряют рассудок от ужаса. И эту стражу выставили вокруг школы. Вряд ли Блэку удастся пробраться внутрь. Куда больше Гарри беспокоило другое. На посещение Хогсмида не осталось никаких надежд. И покуда Блэк не пойман, ему шага не дадут ступить за стены замка. Гарри сердито уставился в темный потолок. «Они думают, что я за себя не постою? Да я трижды остался жив после схватки с Волан-де-Мортом. Что я, трус какой-то беспомощный?» И тут в памяти всплыл таинственный зверь, наблюдавший за ним в ночной тьме на улице Магнолий. «А что делать, когда беда стучит в дверь?» «Я никому не позволю себя убить», — громко произнес Гарри. «Вот и молодец, дорогой!» — сонно шепнуло зеркало. Глава 5. Дементор. Утром Гарри разбудил улыбавшийся беззубой улыбкой Том с чашкой чая. Гарри оделся и подошел к букле. Сова никак не хотела лезть в клетку. Уговаривал он ее, уговаривал. И тут в комнату влетел Рон, натягивая на ходу рубашку. «Скорее бы на поезд выпалил он, а то Перси совсем замучил. Слава богу, в Хогвартсе не с ним жить. Опять прицепился. Видите ли, я пролил чай на фото Пенелопы Кристалл. Это его подружка, — хмыкнул Рон. Ты ее знаешь. Спряталась за рамку, потому что у нее на носу теперь пятна. Мне надо тебе кое-что сказать, — начал Гарри, но их прервали Фред с Джорджем. Тысяча поздравлений, Рон. Тебе опять удалось вывести из себя нашего старосту. Они спустились завтракать. Мистер Уизли, сдвинув брови, читал первую страницу пророка, а миссис Уизли рассказывала Гермионе с Джинни о любовных зельях, которые она варила в юности, и все трое хихикали. Ребята сели за стол. — Что ты хотел сказать? — спросил у Гарри Рон. — Позже объясню, — шепнул Гарри, покосившись на вошедшего Перси. В этой суете Гарри никак не удавалось выкроить минутку для разговора с друзьями. Столько хлопот! Таскали чемоданы по узкой лестнице и ставили к двери рядом с клетками, где сидели на жердочках Букля и Гермес, ушастая сова Перси, и плетеной корзиной, откуда неслось громкое фырканье. «Глотик, не сердись!» — ворковала у корзины Гермиона. «В поезде я тебя выпущу». «Не выпустишь!» — зашипел Рон. «Вспомни о бедной Коросте». Он ткнул себя в грудь. Короста, судя по выпуклости, сидела у него в кармане под мантией. Мистер Уизли, ожидавший во дворе министерские машины, открыл дверь и просунул голову в холл. «Приехали!» «Идем, Гарри!» Мистер Уизли проводил его к первой из двух старых темно-зеленых машин. За рулем в обеих сидели волшебники, надевшие для маскировки бархатные костюмы изумрудного цвета. — Садись, Гарри, — произнес мистер Уизли, окинув взглядом переполненную улицу. Гарри сел на заднее сиденье. Вскоре к нему присоединились Гермиона, Рон и, к огорчению последнего, Перси. По сравнению с путешествием на ночном рыцаре в поездке до Кингс-Кросс не было ничего примечательного. Министерские машины, казалось, не отличались от магловских, и все же Гарри заметил, с какой легкостью они лавировали в пробках. Куда там новому автомобилю дяди Вернона? На вокзал прибыли за 20 минут до отхода поезда. Водители нашли им тележки и погрузили чемоданы. Коснувшись кепок, попрощались с мистером Уизли и уехали, неведомо как проскочив в самое начало длинной очереди перед светофором. Мистер Уизли всю дорогу до станции шагал рядом с Гарри. — Пришли, — сказал он, оглянувшись по сторонам. — Разобьемся на пары, а то нас многовато. «Мы с Гарри идем первые». Мистер Уизли направился к барьеру между 9-й и 10-й платформой, толкая тележку Гарри и не сводя глаз с электрички номер 125, прибывшей на 9-ю платформу. Многозначительно глянув на Гарри, он как бы невзначай наклонился к барьеру, Гарри тоже, мгновение, и металлический барьер позади, а не на платформе номер 9 3/4. А вон и Хогвартс-экспресс. Алый паровоз пускал клубы дыма на платформу, полную волшебников, провожавших детей. Позади Гарри появились Перси и Джинни. Оба тяжело дышали, видимо, преодолели барьер бегом. Пенелопа, заметив девушку с длинными кудрями, Перси покраснел, пригладил волосы и зашагал ей навстречу, выпятив грудь, чтобы она непременно увидела сверкающий значок. Гарри с Джинни не выдержали и, засмеявшись, отвернулись. Но вскоре подоспели остальные. Гарри и мистер Уизли пошли мимо забитых купе, нашли, наконец, пустое, внесли чемоданы и, поставив Буклю с живоглотом на багажную полку, вышли проститься с мистером и миссис Уизли. Миссис Уизли расцеловала своих детей, Гермиону, и, наконец, заключила в объятия Гарри. Она долго его не отпускала, он даже смутился и все-таки был искренне рад, когда она чуть не в 10-й раз его чмокнула. «Береги себя, Гарри», — сказала она, и ему показалось, что глаза у нее повлажнели. Миссис Уизли открыла большую сумку. «Я приготовила всем сэндвичи. Это тебе, Гарри? Рон, ты возьми другие с говядиной. Фред, где Фред? А это, дорогой, твои». «Гарри», — шепнул мистер Уизли, — «пойди сюда на минутку». Вдвоем отошли за колонну, оставив всю компанию с миссис Уизли. «Пока ты еще не уехал, я должен тебе кое-что рассказать», — волнуясь, начал мистер Уизли. «Не беспокойтесь, мистер Уизли, я все знаю». «Знаешь? Откуда?» «Я слышал ночью ваш с миссис Уизли разговор. Случайно!» И быстро добавил. «Извините». «Не самый лучший способ узнать столь важную вещь. Вид у мистера Уизли был встревоженный». «Все хорошо. Честно. И вы не нарушили данное Фаджу слово, и я уже все знаю».
Но ты, Гарри, наверное, очень испугался. Ни капли. Гарри не соврал, но видел, что мистер Уизли ему не верит. Я не строю из себя героя. Но ведь Блэк не может быть опаснее Волан-де-Морта.
Услышав это имя, мистер Уизли вздрогнул, но сдержался. Гарри, я не сомневаюсь, что ты гораздо сильнее, чем думает Фадж. Я рад, что ты не боишься, но...
Артур!
Раздался голос миссис Уизли, провожавшей всех в вагон. «Ну, что ты там делаешь? Поезд вот-вот отойдет».
«Сейчас, сейчас, Молли!» — ответил мистер Уизли
и торопливо сказал Гарри, понизив голос. «Дай мне слово,
что буду поймальчиком из замка ни на шаг!»
— нахмурился Гарри. «Не только это». Таким встревоженным Гарри еще никогда не видел мистера Уизли.
«Поклянись, Гарри, что не станешь сам искать Блэка».
«Что?» — переспросил Гарри. Раздался громкий свист. Дежурные по вокзалу обходили поезд и захлопывали двери.
«Обещай мне, Гарри», — скороговоркой произнес мистер Уизли, — «что бы ни случилось, зачем мне искать того, кто хочет меня убить?»
— буркнул Гарри.
«Поклянись, что бы ты ни услышал!»
«Быстрее, Артур!» — крикнула миссис Уизли. Из паровоза повалил дым, и поезд тронулся. Гарри кинулся к вагону. Рон открыл ему дверь и протянул руку. Друзья высунулись из окна и махали мистеру и миссис Уизли, пока они не скрылись из виду. Поезд набрал полный ход. Гарри подозвал Рона с Гермионой и шепнул: «Мне надо рассказать вам один секрет».
«Иди в купе»,
— бросил сестре Рон.
«Очень мило»,
— с обидой сказала Джинни и отошла. В поисках свободного купе Гарри с Роном и Гермионой пошли по коридору. Удача им улыбнулась в самом конце вагона. В купе находился всего один пассажир, дремавший возле окна. Троица переступила порог. Странно. Хогвартс-экспресс предназначен для школьников, и кроме волшебницы, развозившей тележки с едой, взрослых они раньше не видели. Незнакомец был одет в поношенную, штопанную-перештопанную мантию, болезненного вида и изможденный, но не старик, светло-каштановые волосы, едва тронуты сединой. Ребята закрыли дверь и сели подальше от окна.
— А это кто такой? — шепнул Рон.
— Профессор Люпин, — не замедлила с ответом Гермиона.
— Откуда ты знаешь?
— Ну, посмотри на его чемодан. Она показала на полку над головой мужчины. Маленький потрепанный чемодан был перевязан веревкой, аккуратно составленной из множества маленьких веревочек. В одном из углов была надпись «Профессор Люпин».
Интересно, что он преподает?
Рон, прищурившись, глядел на его бледный профиль.
Защиту от темных искусств.
Только по ней нет преподавателя. У них был уже два учителя по защите. На первом курсе и на втором ходили слухи, что на эту должность наложено заклятие.
А потянет ли он?
Засомневался Рон. Похоже, он и сам под заклятием.
Ну, выкладывай.
Повернулся он к Гарри. И Гарри все им поведал, включая предупреждение мистера Уизли. Рон сидел будто громом пораженный. Гермиона прижала руки к губам и, немного погодя, сказала:
«Значит, Сириус Блэк из-за тебя убежал из тюрьмы, Гарри. Ты должен быть очень, очень осторожен. Не ищи себе неприятностей».
«Я их не ищу», — буркнул Гарри. «Это они меня ищут».
«Надеюсь, у Гарри хватит ума не искать этого психа», — сказал все еще не пришедший в себя Рон.
«Блэк ведь хочет его убить». Друзья восприняли известие хуже, чем ожидал Гарри. Испугались, похоже, не на шутку, во всяком случае, гораздо сильнее, чем он сам.
«И как это он сбежал?» — поежился Рон. «Из Азкабана? При такой-то охране? Ведь он сверхопасный преступник».
«Его должны поймать». Голос Гермионы был тверд. «Я слышала, сейчас поднята на ноги даже полиция маглов».
«Что это вдруг?» — насторожился Рон.
Откуда-то донесся слабый, звенящий свист. Они огляделись.
«Гарри, это у тебя в чемодане».
Рон встал, потянулся к багажной полке и извлек из-под мантии карманный вредноскоп. Он вертелся у него на ладони, как сверкающая юла. «Вредноскоп? Как интересно!» — Гермиона поднялась, чтобы получше рассмотреть. «Да, но это самый дешевый», — сказал Рон. «По-моему, он плохо работает. Я стал его привязывать к лапе стрелки, а он как завертится! Это мой подарок Гарри на день рождения».
«А может, ты делал в этот момент что-то плохое?» — предположила Гермиона.
«Да нет. Хотя, впрочем, нельзя было посылать стрелку. Ну, ты же знаешь, ей эти перелеты уже не под силу. Но как я еще мог отправить Гарри подарок?»
Вредноскоп свистел, не умолкая.
«Бери его в чемодан», — посоветовал Гарри.
«Еще раз будет нашего соседа». Он покосился на профессора Люпина. Чтобы вредноскоп не так было слышно, Рон сунул его в особенно ужасную пару старых носков дяди Вернона и захлопнул чемодан. «Пойдем в Хогсмит и отдадим его починить».
Рон опять сел к друзьям. «Фред с Джорджем сказали, что купили точно такой в лавке Дервиш и Бэнкс. Там продаются всякие волшебные инструменты».
«А что тебе известно про Хогсмит?» — оживилась Гермиона. «Я читала, что это единственный населенный пункт во всей Британии, где не живут маглы».
«По-моему, да», — ответил без энтузиазма Рон. «Но я туда рвусь не поэтому. Хочу пойти в магазин «Сладкое королевство».
«Сладкое королевство?» — удивилась Гермиона. Лицо Рона расплылось в блаженной улыбке.
«Ну, это кондитерская. Там столько всяких сладостей, от перечных чертиков дым идет изо рта. А еще шоколадные шары, полные земляничного мусса и сбитых сливок. А сахарные перья. Сидишь на уроке, посасываешь такое перо, и все думают, что ты размышляешь, что писать дальше».
«Но там очень много интересного», — гнула свое Гермиона. «В достопримечательностях исторического волшебства сказано, что местная гостиница была в 1612 году штабом восставших гоблинов, а визжащая хижина считается самым опасным домом с привидениями во всей Англии. А увесистые шарики мороженого, пока ими лакомишься, Париж над землей, правда, не очень высоко, дюймах в пяти». Пропустил мимо ушей Рон все слова Гермионы.
Гермиона посмотрела на Гарри. «Как это прекрасно! Будем хоть изредка уходить из замка. В Хогсмиде есть что изучать».
«Да», — грустно вздохнул Гарри. «А вернувшись, расскажете мне, что там и как».
«А ты?» — спросил Рон.
«Я не пойду. Ни Дурсли, ни Фадж не подписали мне разрешение».
Рон ужаснулся. «Как так? Нет, постой. Ну, можно ведь попросить профессора МакГонагал или еще кого. Найдем, кому подписать».
Гарри рассмеялся. «Профессор МакГонагал, декан Гриффиндора, да очень строга, никогда не нарушит правил.
А в случае чего спросим Фреда с Джорджем. Они знают все тайные выходы из замка».
«Рон?» — возмутилась Гермиона. — «Гарри нельзя покидать замок, пока Блэк на воле».
— «Вот именно это и скажет МакГонагал. Попроси я ее подписать разрешение», — усмехнулся Гарри.
— «Гарри, но с тобой будем мы».
Глаза у Рона сверкнули. — «И никакой Блэк не посмеет,
Рон. Не говори глупости», — возразила Гермиона.
— «Блэк днем на людной улице столько человек убил. Неужели он, увидев нас, испугается и оставит Гарри в покое?»
Говоря это, она расстегивала ремни на корзине с живоглотом.
«Не выпускай!»
— крикнул Рон, но было поздно. Живоглот легко выпрыгнул из корзины, потянулся и вскочил ему на колени. Внутренний карман у Рона задрожал, и Рон довольно грубо отшвырнул кота.
«Пошел вон!»
«Ну как не стыдно, Рон!» — возмутилась Гермиона. Рон не остался бы в долгу, если бы профессор Люпин в эту минуту не зашевелился.
Все трое замерли. Но профессор повернул голову в другую сторону и, слегка приоткрыв рот, продолжал спать. «Хогвартс-экспресс» держал курс на север. Погода за окном помрачнела, небо заложило тучами, реже появлялись поля и фермы, по коридору туда-сюда стали ходить люди, живоглот обосновался на незанятом месте, повернув курносую морду к Рону, его желтые глазки буравили заветный карман. В час дня пухлая волшебница покатила тележку с едой. «Как, по-вашему, надо его разбудить?» Рон с сомнением кивнул на профессора. Ему не помешало бы поесть? Гермиона осторожно приблизилась к профессору Люпину. «Профессор, простите за беспокойство, профессор!» Профессор не шелохнулся. «Не волнуйтесь, дорогие мои», — сказала волшебница, протягивая Гарри коробку с пирожными. «Проснется и захочет есть. А я в первом вагоне, рядом с машинистом». Она закрыла дверь и удалилась. Рон переполошился.
«Он и вправду спит?» — шепотом сказал он. «Уж не помер ли он?»
«Нет, нет, он дышит», — заверила Гермиона, беря протянутое Гарри пирожное. С попутчиком, конечно, не очень повезло, но была в этом и польза. После полудня зарядил дождь, за окном проплывали расплывчатые очертания холмов, и ребят стало клонить ко сну. В коридоре послышались шаги, у двери шаги смолкли, и сон как рукой снял. В дверях появилась троица заклятых врагов — Драко Малфой, Винсент Крэп и Грегори Гойл. Драко Малфой и Гарри враждуют с самой первой поездки в Хогвартс. Лицо у Малфоя бледное, заостренное и с вечной ухмылочкой. Учится он в Слизерине, Гарри и Драко в своих командах ловцы. Мощные, мускулистые Крэп и Гойл — что-то вроде малфоевской свиты. Крэп повыше, со стрижкой под горшок и очень толстой шеей. У Гойла жесткие короткие волосы и длинные, как у гориллы, руки. «Кого я вижу?» — по обыкновению лениво протянул Малфой, шире открыв дверь. «Малявка и лис!» Крэп и Гойл дружно заржали. «Слышал, твой отец в кои-то веки разжился кучей золота!» — начал Малфой. «А что, твоя мамочка случаем на радостях не померла?» Рон вскочил, уронив на пол корзину живоглота. Профессор Люпин всхрапнул. «А это кто такой?» — попятился Драко. «Новый учитель. Гарри тоже вскочил. Вдруг будет нужна помощь?» «Что ты сказал, Малфой?» Бесцветные глазки Малфоя сощурились. «Драться перед носом учителя?» Ха, нашли дурака. «Идем», — бросил он свите, и раздосадованные враги убрались. Гарри с Роном присели, Рон в бешенстве сжимал кулаки. «Нет, я больше не намерен терпеть Малфоя. Еще слово о моей семье и его поганая башка!» Рон сделал в воздухе яростный выпад. «Рон, пожалуйста, тише», — прошептала Гермиона, кинув взор на профессора Люпина. Но профессор спал, как ни в чем не бывало. Дождь усилился, а Хогвартс-экспресс мчал все дальше, на север. Окна застил густой туман, стемнело. По всему вагону и над багажными полками загорелись лампы. Стучат колеса, по окнам барабанит дождь, завывает ветер. А профессору Люпину все нипочем, спит себе и спит. «Скоро должны приехать». Рон пытался что-то разглядеть в темном окне. Не успел он закрыть рта, как поезд замедлил ход. «Прекрасно!» Рон вновь подал голос и, осторожно обойдя профессора, стал вглядываться в темноту за стеклом. «Умираю с голода. Скорее бы за праздничный стол». Гермиона посмотрела на часы. «Но нам еще далеко ехать», — заметила она. «А чего же мы останавливаемся?» Поезд ехал все медленнее, шум двигателя утих, зато ветер и дождь за окном стали слышны сильнее. Гарри, находившийся ближе всех к двери, выглянул в коридор. Из других купе тоже высовывались любопытные. Поезд дернулся, Я остановился. Судя по звукам, в вагоне с полок посыпались вещи. Неожиданно погасли все лампы, и поезд погрузился в кромешную тьму. — В чем дело? — раздался позади голос Рона. — Ой! — вскрикнула Гермиона. — Рон, это моя нога! Гарри добрался до своего сиденья. Может, авария?
— Не знаю. Что-то зашуршало, и Гарри увидел на фоне окна смутный силуэт Рона, протиравшего запотевшее стекло.
— Там что-то движется, — сказал Рон. — Наверное, к нам спешат люди.
Дверь открылась, и кто-то стал Гарри на ногу. — Простите, вы не знаете, что случилось?
— Привет, Невилл!
Гарри протянул в темноте руку и схватил его за мантию.
— Гарри, это ты? Что случилось?
— Понятия не имею.
— Иди к нам, садись.
Раздалось сердитое шипение, Невилл сел на живоглота. — Пойду схожу к машинисту, узнаю, что произошло, — послышался голос Гермионы. — Гарри дал ей пройти, дверь опять скользнула, звук столкновения, и два голоса вскрикнули. — Кто это? — А это кто?
— Джинни? — Гермиона? — Что ты делаешь?
— Ищу Рона.
— Иди садись.
— Не сюда, — предупредил Гарри. — Здесь я. — Ой! — крикнул Невилл.
— Тихо! — вдруг раздался сиплый голос.
Профессор Люпин наконец проснулся. Гарри услышал шорох в углу.
Все замолчали. Слабый треск, и в купе забрезжил свет.
В ладонях профессора Люпина подрагивал огонь, освещая усталое серое лицо. Глаза его, однако, были ясны и насторожены. «Оставайтесь на месте». Голос был все еще сиплый после сна. Он медленно встал, держа перед собой пригоршню огня, и пошел к двери, но та, опередив его, медленно открылась. Дрожащее пламя в руках Люпина осветило упиравшуюся в потолок фигуру, закутанную в плащ. Лицо пришельца было полностью скрыто капюшоном. Глаза Гарри метнулись вниз, к горлу подступила тошнота. Из-под плаща высунулась рука, лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и струпьях, как у долго находившегося в воде утопленника. Рука торчала наружу долю секунды, существо как будто почуяло взгляд Гарри и поспешно спрятало ее в складке черной материи. То, что было под капюшоном, протяжно, с хрипом, не то взвыло, не то вздохнуло, словно хотело засосать не только воздух, но и вообще все вокруг. Присутствующих обдало стужей. У Гарри перехватило дыхание, мороз пробирался под кожу, в грудь, в самое сердце. Глаза Гарри закатились, он ничего не видел, погрузился в холод, в уши хлынул поток воды. Его тащило вниз, вой усиливался. Откуда-то издалека донесся жуткий, пронзительный вопль мольбы. Он хотел помочь, все равно кому. Попытался шевельнуть руками, но не смог. Его окутал густой белый туман. «Гарри! Гарри! Ты в порядке?» Кто-то шлепал его по лицу. «Что? Что?» Гарри открыл глаза, светят фонари, подрагивает пол. Хогвартс-экспресс снова в пути и горит свет. А он что, упал с сиденья? Рон с Гермионой склонились над ним, стоят на коленях, позади Невилл и профессор Люпин. Гарри хотел поправить очки, и его затошнило, лицо обжег холод. Рон и Гермиона уложили его на сиденье. — Ну как ты? — забеспокоился Рон. — Ничего. Гарри бросил взгляд на дверь. Существо в капюшоне исчезло. — А что это было? — Где тот, ну, который выл? — Никто не выл. Рон недоумевающе покачал головой. Гарри осмотрел освещенное купе, бледные-бледные Джинни и Невилл таращили на него глаза, но я слышал вой. Что-то громко треснуло, и все вздрогнули. Профессор Люпин разломал на части большую плитку шоколада. — Держи,
протянул он Гарри самый большой кусок. — Съешь, и станет полегче. Гарри взял, но есть не хотелось. — Вы не знаете, кто это был? — спросил он Люпина. —
Дементор.
Люпин раздавал шоколад всем остальным.
— Один из дементоров Азкабана.
Все смотрели на него, не веря ушам. Профессор Люпин скомкал пустую обертку и сунул в карман. — Ешь, — повторил он. — Увидишь, станет легче. — Прости, я ненадолго уйду. Мне надо кое-что сказать машинисту.
Люпин скрылся в коридоре.
— Гарри, ты вправду в порядке? — Гермиона тревожно смотрела на друга.
— Я так и не понял, что произошло. Гарри вытер пот со лба.
— Ну, понимаешь, этот дементор стоял здесь и осматривался. Я так подумала, лицо-то я его не видела. И ты...
Ты, наверное, это был обморок.
Рон никак не мог успокоиться. Ты вдруг обмер, упал и забился. А профессор Люпин подошел к дементору, вынул палочку, продолжила Гермиона, и сказал, никто из нас не прячет Сириуса Блэка под мантией. Уходи.
Но великан не шелохнулся, тогда Люпин что-то пробормотал, и с палочки на дементора посыпались серебряные искры. Тот развернулся и тотчас исчез.
— Ужас какой! — пропищал Невилл не своим голосом.
— Когда это вошло сюда, почувствовали холод?
— Мне показалось, он явился с того света. Рона передернуло. Такой страх, как будто никакой радости никогда больше не будет.
Съежившаяся в углу Джинни выглядела немногим лучше Гарри. И вдруг она всхлипнула. Гермиона нагнулась к девочке и обняла ее.
— Но вы же не попадали с сидений? — неловко пробормотал Гарри.
— Нет, — подтвердил Рон и опять беспокойно глянул на него.
Джинни била дрожь. Гарри ничего не понимал. Гриппом он не болеет, а такая слабость и зуб на зуб не попадает. Этого дементора все видели и ничего. А он упал в обморок.
Стыд-то какой!
Вернулся профессор Люпин. Остановился рядом с Гарри и ласково улыбнулся.
Съешь, пожалуйста, шоколад. Он не ядовитый.
Гарри откусил кусочек. Удивительно, но по жилам заструилось тепло. «Через 10 минут будем в Хогвартсе», — произнес учитель.
«Ну что, Гарри, полегче стало?»
«Да», — Гарри недоумевал, откуда профессор знает его имя. О происшедшем больше не вспоминали. Поезд прибыл на станцию Хогсмит. Высаживались долго и шумно, совы ухали, коты мяукали, любимая жаба Невилла громко квакала из-под его шляпы, крошечная платформа после дождя обледенела.
— Первокурсники, сюда! — громыхнул знакомый голос.
Гарри, Рон и Гермиона обернулись и увидели высоченную фигуру Хагрида. Лесничий собирал первокурсников, чтобы переправить, согласно традиции, через озеро. «Здорово, неразлучная троица!» — Хагрид возвышался над головами. Друзья рванули к нему, но их тут же оттеснила толпа. Гарри, Рону и Гермионе предстояло, как и всем остальным, ехать до замка в карете. На грязной, в колдобинах дороге их было не менее сотни и никаких лошадей, хотя, говорят, в замке есть лошади-невидимки. Когда друзья забрались внутрь и захлопнули дверцу, карета и правда покатила сама, качаясь и трясясь на ухабах. В карете попахивало навозом и соломой. После шоколада Гарри чувствовал себя лучше, но слабость еще не отпустила. Рон и Гермиона сели по краям и всю дорогу украдкой поглядывали на него, опасаясь повторения припадка. Карета подкатила к великолепным чугунным воротам. По бокам возвышались каменные колонны, увенчанные крылатыми кабанами. Рядом стояли два дементора, с ног до головы укутанные мантиями. Гарри ощутил подступающий озноб, окинулся на пухлую спинку сиденья и, пока ворота не остались позади, не открывал глаз. Карета покатилась по длинному извилистому подъезду к замку. Гермиона высунулась в окошко и любовалась множеством приближающихся башен и башенок. Покачнувшись, карета остановилась, и Рон с Гермионой вылезли. Гарри сошел следом.
— Ты хлопнулся в обморок, Поттер? Долго пупс не врет? Ты впрямь хлопнулся?
— протянул ему в ухо довольный голос. Малфой оттолкнул локтем Гермиону и загородил Гарри дорогу к каменным ступеням, ведущим в замок. Его распирало от ликования, бесцветные глазки злобно поблескивали. — Уйди, Малфой, — процедил Рон.
— А ты, Уизли,
— крикнул Малфой, — небось тоже испугался старины Дементора? — Что тут за шум? — мягко спросил профессор Люпин, выходя из кареты. Малфой свысока глянул на профессора Люпина, приметил его латаную мантию, ветхий чемодан и сказал с еле заметной усмешкой: — Никакого шума, профессор. И, подмигнув к Рэбу с Гойлом, двинулся впереди них по ступеням. Гермиона толкнула Рона в спину, и друзья вместе со всеми вошли через высокие дубовые двери в огромный холл, освещенный факелами. Из холла наверх вела роскошная мраморная лестница, двери в большой зал были гостеприимно распахнуты, поток учеников понес к ним Гарри, но он успел только увидеть волшебный, затянутый сегодня черными тучами потолок, как раздался голос: «Поттер! Грейнджер! Подойдите ко мне!» Гарри и Гермиона удивленно обернулись. Профессор МакГонагал, преподаватель трансфигурации и декан Гриффиндора, требовательно глядел на них поверх голов. Вид у нее был, как всегда, суровый, волосы собраны в тугой пучок, сквозь квадратные очки в упор смотрят острые живые глаза. Полный тяжелых предчувствий, Гарри локтями прокладывал в толпе дорогу. Как-то так получалось, что при виде профессора МакГонагал он всегда чувствовал себя виноватым. — Не волнуйтесь, я просто хочу поговорить с вами у себя в кабинете, — сказала она. — А вы, Уизли, идите в зал. Рон посмотрел всем троим вслед и поспешил к праздничному столу. Профессор повела друзей через холл по мраморной лестнице к коридору, ведущему к ней в кабинет. Это была маленькая комната с большим ярко пылающим камином. Профессор пригласила гостей сесть у камина, а сама расположилась за письменным столом. Профессор Люпин послал с собой сообщение, — начала она, — что вы, Поттер, потеряли в поезде сознание. Гарри не успел ответить, в дверь кто-то постучался, и в кабинет ворвалась мадам Помфри, врач из больничного крыла. Гарри покраснел. Упасть в обморок само по себе плохо, а тут еще все с тобой нянчатся, как будто бог весть, что случилось. Нет, со мной все в порядке. Это ты? Мадам Помфри не обратила внимания на его слова. Наклонившись, она внимательно посмотрела на него. — Тебе опять угрожала опасность? — Это был Дементор Поппи, — пояснила МакГонагал. Они, нахмурившись, переглянулись. — Выставили Дементоров вокруг школы, — недовольно закудахтала мадам Помфри, откинув Гарри волосы и коснувшись лба. — Одним обмороком дело не кончится. — Да он весь мокрый! Такая страсть! А проку от них чуть! Да если еще учесть, какое действие они оказывают на людей хрупкого здоровья... — У меня здоровье не хрупкое, — вспыхнул Гарри. — Конечно, нет, — рассеянно произнесла мадам Помфри, щупая у него пульс. — Что вы сейчас ему рекомендуете? — голос профессора МакГонагал был тверд. — Постельный режим? «Может быть, вечером отправить в больничный отсек?»
«Я здоров!»
— подскочил Гарри. «Можно представить, что скажет Малфой, попадя он в больницу?» «Ну ладно, тогда хотя бы пусть поест шоколада», — молвила мадам Помфри, проверяя его глаза.
«Я уже поел, мне дал профессор Люпин, он всех нас угостил еще в поезде», —
«Правда?» — обрадовалась мадам Помфри. «Ну, наконец-то появился преподаватель защиты от темных искусств, который знает свое дело». «Поттер, вы уверены, что хорошо себя чувствуете?» — строго спросила профессор МакГонагал.
«Уверен».
«Отлично. А теперь будьте так любезны, подождите нас в коридоре. Мне надо сказать несколько слов мисс Грейнджер о ее расписании, после чего все вместе пойдем на праздник». Гарри и мадам Помфри вышли в коридор, и та, что-то бурча себе под нос, удалилась в больничный отсек. Вскоре появилась сияющая Гермиона в сопровождении МакГонагал, и все трое отправились в большой зал. Их встретило целое море черных остроконечных шляп. Тысячи свечей парили в воздухе, бросая свет на лица учеников за длинными столами. Профессор Флитвик, крошечный волшебник с целой шапкой седых волос на голове, выносил из большого зала старую шляпу и трехногую табуретку. «Распределение уже кончилось», — заметила Гермиона. Новых учеников в Хогвартсе распределяла по факультетам волшебная шляпа. Ее надевали на голову очередному новичку, и она выкрикивала название факультета. По ее мнению, наиболее для него подходящего — Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй и Слизерин. Профессор МакГонагал поспешила к своему месту за преподавательским столом, Гарри и Гермиона в противоположную сторону, к Гриффиндорскому. Они шли тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, и все-таки многие провожали Гарри любопытным взглядом, а некоторые даже показывали на него пальцем. Неужели история с обмороком так быстро разнеслась по Хогвартсу? Сели рядом с Роном, занявшим для них место.
«Зачем вас вызывали?» — спросил он Гарри.
Гарри зашептал ему, но тут на ноги поднялся директор школы. Хотя профессор Дамблдор был очень стар, энергия била в нем ключом. У него были серебряные волосы до плеч и такая же борода, очки-половинки и необычайно длинный крючковатый нос. О нем часто говорили, что он самый великий волшебник, но Гарри не за это его уважал. Дамблдор у всех вызывал доверие, и, увидев, какими сияющими глазами он смотрит на учеников, Гарри впервые после того, как столкнулся в купе с Дементором, ощутил настоящее спокойствие. «Приветствую всех», — сказал директор школы. «Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в Хогвартсе. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество». Дамблдор кашлянул и продолжал. «Как вам уже хорошо известно, наша школа в настоящее время принимает у себя несколько стражей Азкабана. Дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Сегодня вечером они были вынуждены произвести обыск в Хогвартс-экспресс». Дамблдор секунду-другую молчал, а Гарри вспомнили слова мистера Уизли о том, что Дамблдор не очень-то рад такой охране. «Они будут стоять у всех выходов с территории школы», — продолжал директор. «И пока они здесь, запомните хорошенько, никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами, не помогут даже мантии-невидимки». Последние слова он произнес как бы между прочим, а Гарри с Роном переглянулись. «Дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред. Я уже говорил со старостами факультетов и двумя нашими новыми старостами школы. Они будут следить, чтобы никто никогда не затевал с дементорами опасной игры». Перси, сидевший недалеко от Гарри, снова выпятил грудь и горделиво огляделся. Дамблдор опять замолчал, окинул внимательным взглядом сидящих. Никто не шелохнулся, не произнес ни слова.
«Закончу на более оптимистической ноте», — продолжил он. «Счастлив представить двух наших новых преподавателей. Во-первых, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств». Послышались редкие хлопки. Известие было принято без особого энтузиазма. Горячо хлопали только те, кто ехал в одном купе с профессором Люпином, включая Гарри.
Профессор выглядел особенно жалко среди преподавателей, одетых в свои лучшие мантии. — Посмотри на Снега, — шепнул на ухо Гарри Рон. Профессор Снег, специалист по зельеварению, смотрел через весь стол на профессора Люпина. Все знали, что Снег давно мечтал о должности, которую получил Люпин, но даже Гарри, ненавидевший Снега, был поражен тем, как исказилось его худое землистого цвета лицо. В нем читались не зависть или гнев, оно выражало сильнейшее отвращение. Гарри хорошо знал это его выражение. Оно появлялось в лице Снега всякий раз, когда он смотрел на Гарри.
«Что касается второго назначения, — заговорил Дамблдор, после того, как стихли жидкие аплодисменты, — должен, к сожалению, напомнить, что профессор Кэтлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке, чтобы провести больше времени с оставшимися у него руками и ногами. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять сам Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием».
Гарри, Рон и Гермиона не поверили своим ушам и тут же присоединились к буре аплодисментов, которые были особенно сильны за столом гриффиндорцев. Гарри сунулся вперед, чтобы лучше видеть Хагрида. Лесничий был красный, как свекла, глядел, опустив глаза на свои огромные ручищи, а в его черной, всклокоченной бороде играла широкая, довольная улыбка. «Как же это мы не догадались?» — ударил кулаком по столу Рон. «Ну кто еще мог рекомендовать нам эту кусачую книгу?»
Гарри, Рон и Гермиона последние кончили хлопать. Дамблдор заговорил опять, и друзья увидели, что Хагрид вытирает глаза скатертью. «Ну вот, кажется, и все», — заключил Дамблдор. «Во всяком случае, самое главное. А теперь будем праздновать». Золотые тарелки и кубки наполнились едой и питьем. Гарри почувствовал, что умирает от голода, и положил себе на тарелку все, до чего мог дотянуться. Пир был хоть куда. Зал наполнился смехом, разговорами, звоном ножей и вилок, но Гарри и его друзья не могли дождаться, когда праздник кончится. Так им хотелось поговорить с Хагридом. Они знали, как много означает для него должность преподавателя. У него даже не было диплома волшебника. На третьем курсе его безвинно исключили из школы за преступление, которое он не совершал. Гарри и Рон с Гермионой в прошлом году вернули ему доброе имя. Наконец, последние куски тыквенного пирога исчезли с золотых блюд, и Дамблдор намекнул всем, что пора идти спать. Друзья сейчас же бросились к Хагриду. «Хагрид, поздравляем!» — прокричала Гермиона, когда они очутились у преподавательского стола. «Привет, привет всем троим!» — ответил Хагрид, вытирая салфеткой с лица пот. «Не верится! Великий человек Дамблдор пришел ко мне в хижину. Сразу, как профессор Кэтлберн сказал, что больше не может. Я так об этом мечтал всю жизнь». Чувства переполнили его, и он спрятал лицо в салфетку. Подошла профессор МакГонагал и погнала всех спать. Гарри, Рон и Гермиона вместе со всеми гриффиндорцами, сытые сверх меры и усталые, поднялись по мраморной лестнице, свернули в один коридор, другой, поднялись по сотне ступенек
и очутились, наконец, у своей башни. Полная дама в розовом платье спросила у них пароль. «Входите, входите!» — раздался из-за спин голос Перси. «Новый пароль — Фортуна Майор!» «Опять я не запомню!» — чуть не плакал Невилл Долгопупс. «Он вечно забывал пароли!» Вошли в гостиную, девочки пошли в свои спальни по одной лестнице, мальчики по другой. Гарри поднимался по винтовой лестнице с одной мыслью в голове. Какое счастье, что он опять здесь! Вошли в такую знакомую круглую спальню. Вот и пять кроватей под пологами на четырех столбиках. Гарри подошел к своей. Наконец-то он дома. Глава шестая. Когти и чаинки. Войдя на другой день утром в большой зал, Гарри, Рон и Гермиона первым делом увидели Драко Малфоя, который рассказывал окружившим его слизеринцам какую-то забавную историю. Заметив Гарри, Драко смешно изобразил обморок, и вся компания схватилась за бока от хохота. «Да не обращай внимания на этого идиота», — шепнула Гарри, шедшая за ним Гермиона. «Просто не обращай, и все». «Эй, Поттер!» — взвизгнула похожая на мопса Пенси Паркинсон. «Поттер! Оглянись! Сзади тебя дементоры! У-у-у!» Гарри, понурившись, сел за стол гриффиндорцев рядом с Джорджем Уизли. «Вот, возьми расписание уроков для третьего курса», — сказал Джордж, протягивая несколько кусков пергамента. «А что с тобой, Гарри?» «Это все Малфой», — сказал Рон, садясь рядом с Джорджем по другую сторону и глядя на соседний стол слизеринцев. Джордж взглянул на Малфоя. Тот опять закатил глаза в притворном ужасе. «Гнусный тип», — сказал он спокойно. «Вчера вечером в поезде, когда в вагон вошли дементоры, он так не петушился, вбежал к нам в купе весь... трясся от страха. Помнишь, Фред?» «Чуть штаны не наложил», — кивнул Фред, бросив на Малфоя полный презрения взгляд. «Ну, честно говоря, — сказал Джордж, — я и сам испугался этих красавцев. Смотришь на них, и как будто все внутренности у тебя заморозило», — подхватил Фред. «Но ведь никто в обморок не упал», — тихо проговорил Гарри. «Выкинь из головы», — ободрил Джордж Гарри. «Отцу однажды пришлось поехать в Азкабан. Помнишь, Фред? Он говорит, что страшнее места на земле нет. Он несколько дней не мог опомниться. Дементоры, — сказал, — высасывают из живого человека все крохи тепла и радости. Большинство узников по-настоящему сходят с ума. Ну, посмотрим, как Малфой будет выглядеть после первой игры», — сказал Фред. — «Ведь первый матч сезона — Гриффиндор против Слизерина». Единственный раз, когда Гарри столкнулся с Малфоем на поле, вид у того действительно был плачевный. Гарри повеселел и налег на сосиски с жареными помидорами. Гермиона углубилась в расписание уроков. — «Прекрасно, сегодня у нас несколько новых предметов», — радостно сообщила она. — «По-моему, Гермиона... они что-то напутали с твоим расписанием?» Рон заглянул ей через плечо. «У тебя по 10 уроков в день. Сколько в учебное время может вместиться?» «Я справлюсь. Мы все обсудили с профессором МакГонагал». «Но ты только посмотри», — рассмеялся Рон. «Сегодня утром в 9 часов у тебя прорицание, а под ним тоже в 9 изучение маглов. И вот еще». Рон пониже нагнулся над расписанием, не веря глазам. «Чуть ниже — нумерология, и тоже в 9. Нет, ну, конечно, ты у нас самая умная, но не до такой же степени, чтобы присутствовать на 3 уроках одновременно». «Не говори глупостей», — сказала Гермиона. «Разумеется, я не буду в одно время сразу на 3 уроках». «Ну, а как же тогда?» «Передай мне, пожалуйста, джем». Прервала его Гермиона. «Но, скажи, Рон, почему тебя так волнует мое расписание? Я ведь тебе уже объяснила, что мы все обсудили с профессором МакГонагал.
Как раз в эту минуту в большой зал вошел Хагрид. На нем была кротовая шуба. В огромной ручище он держал за хвост дохлого хорька и рассеянно им помахивал.
«Привет»,
— помедлил он у стола гриффиндорца. «Вы мои первые в жизни ученики, сразу после обеда. Я сегодня это...
Как его?
С 5 утра на ногах. Готовлюсь к уроку.
Волнуюсь, конечно. Учитель... Нет, честно...»
Большой зал быстро пустел, ученики спешили на первый урок. Рон посмотрел в расписание. «Надо спешить. Прорицание на самом верху северной башни. Туда идти 10 минут, не меньше». Допили чай, попрощались с Фредом и Джорджем и пошли к выходу. Когда проходили мимо слизеринцев, Малфой опять изобразил обморок, а его подпевалы опять разразились хохотом. К северной башне идти и идти. За 2 года в Хогвартсе друзья не успели исследовать все закоулки замка, а в северной башне и вообще не были. «Ну, наверное, есть более короткий путь», — задыхаясь, проговорил Рон на площадке 8-го этажа. На ней ничего не было, кроме большого холста на каменной стене с изображением зеленого луга без всяких признаков жизни. «Наверное, нам сюда?» — махнула рукой Гермиона в сторону коридора, идущего вправо.
«Ну, вряд ли», — возразил Рон.
«Он ведет к южной башне. Видишь, из этого окна видна часть озера».
Гарри с любопытством рассматривал полотно с лугом.
Справа появился толстенький серый в яблоках пони, мирно пощипывающий траву. Гарри уже привык к картинам, персонажи которых покидают рамы по собственному хотению, но каждый раз не мог от них глаз отвести. Следом за пони вышел толстенький коротышка, брецая рыцарскими доспехами. Он, как видно, только что упал со своей лошади. Из бронированных наколенников торчали зеленые травинки. «Эй!» — закричал он, увидев Гарри, Рона и Гермиону. — Как смеете вы, подлые людишки, вторгаться в мои владения? Пришли поглазеть, как я упал? Прочь отсюда, негодяи! Бешеные псы!
Друзья с изумлением глядели, как крошечный рыцарь, обнажив меч, стал яростно им потрясать. Но меч был слишком велик. Рыцарь замахнулся, не рассчитав силы, потерял равновесие и пал ничком на траву.
— Вы не сильно ушиблись? — спросил Гарри, подойдя ближе к картине.
— Пошел отсюда, подлый трус, жалкий проходимец!
Крошка-рыцарь поднялся на ноги, опять схватил меч, дернул, но меч глубоко ушел в землю, и как он ни тянул, меч не поддавался. Он опять плюхнулся на траву, поднял забрало и отер с лица пот.
— Послушайте, — воспользовался Гарри передышкой в борьбе с мечом, — мы ищем северную башню. Может, вы знаете, как туда пройти?
«Вы сбились с пути!» — гнев рыцаря как рукой снял. Он вскочил на ноги, клацнув доспехами. «Следуйте за мной! Мы достигнем цели или геройски погибнем в схватке с врагом!»
Еще раз безуспешно дернул меч, попытался влезть на толстяка пони, не смог, но это не остудило его пыл.
«Тогда пешком, сэры и прекрасная леди, за мной!» И он помчался, брецая доспехами, к левому краю полотна. Выскочил из рамы, и только его и видели.
Троица сорвалась с места, следуя за удаляющимся лязгом. Иногда рыцарь появлялся, вбежав в очередную картину, и опять исчезал. Слышался только шум его доспехов.
«Крепите дух пред тяжким испытанием!» — крикнул на высокой ноте рыцарь, объявившись среди растревоженных дам в кринолинах. Полотно с дамами висело на стене в самом начале узкой винтовой лестницы. Шумно отдуваясь, Гарри, Рон и Гермиона полезли вверх по крутой спирали ступенек и, наконец, услыхали над головой многочисленные голоса. Значит, кабинет прорицаний где-то совсем рядом.
«Прощайте, друзья!
— крикнул рыцарь, ныряя головой в картину со зловещего вида монахами. «Прощайте, мои соратники! Если когда-нибудь вам понадобится благородное сердце и стальные мускулы, кликните сэра Кэдагана!» «Кликнем!» — сказал Рон, едва рыцарь пропал из виду. «Когда понадобится сумасшедший!»
Конец третьей дорожки первой кассеты.